В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. У правозащитного движения «Женское лицо». Такова тема сегодняшней программы. А подсказал мне такую идею, сам того не ведая, Александр Лавут. Недавно, когда он вместе с Александром Даниилем, который сейчас в студии «Радио Свобода», когда мы совсем недавно беседовали в юбилее Татьяны Великановой, он так и сказал: у правозащитного движения «Женское лицо». Все с ним тогда согласились, а поэтому сегодня, пользуясь хорошим поводом посвятить женщинам программу, я это сегодня и делаю. В гостях у меня участница движения «За права человека» в Советском Союзе Мальва Ланда, уже упомянутый мною Александр Даниэль, правозащитное общество «Мемориал», исследователь правозащитного движения, также хочу упомянуть об этом, а также Вячеслав Бахмин, тоже один из участников диссидентского движения. Да, ну, сразу хочу оговориться, мы не ставили перед собой задачу рассказать о всех женщинах правозащитного движения. Это просто невозможно сделать. Попытались сначала сузить круг людей. Сузили, к сожалению, таким образом, но, тем не менее, все-таки было понятно, почему. Рассказать о тех женщинах, которых уже нету с нами. Я думаю, что эта идея все-таки благородная, которые, к сожалению, не могут сами рассказать о том, что они делали. И что же у нас получилось? А получилось у нас, на самом деле, очень неожиданная вещь. Вот, Александр Юрьевич, когда вы попытались из всех ярких участников правозащитного движения выделить именно женщин, оказалось, что из, там, по-моему, 216, да, по-моему, человек, вы говорили?
Из 211.
Из 211, да? Сколько там женщин у нас получилось?
Ну, на самом деле, это просто некоторый корпус под названием «Биографический словарь участников диссидентского движения». Так вот, по России, это не включая Союзной Республики, из 211 человек оказалось, что у нас в этом корпусе 26 всего женщин.
А что я вам на это возразила, помните? Зато каких?
Зато каких, конечно.
Это и Лариса Иосифовна Багарас, это и Софья Васильевна Калистратова, это, естественно, и
Каминская.
Дина Каминская, да, это Ирина Якир, и множество. Я сразу прошу прощения, но мы просто все физически не сможем обо всех рассказать, поэтому низкий поклон в любом случае всем, а поговорим мы вот о тех людях, которые были просто душой и совестью правозащитного движения, такие как Татьяна Великанова, например. А началось все ведь с правозащитного текста Фриды Абрамовны, которая записала процесс над Иосифом Бродским.
Да, в общем, первый документ.
Да. Что тогда правозащитного движения как такового не было.
Я думаю, что и сама Фрида Абрамовна Викторовна не осознавала себя, вот когда она сидела на суде над Бродским и записывала, а потом перепечатывала, и все это расходилось по рукам, она не думала, что она создает жанр.
Да.
А это был жанр.
Это был
правозащитный документ.
А не стихи, например, которые ходили в самиздате, которые тоже есть проявление некоторой свободы у женщин. Ну, Анна Андреевна написала сколько стихов, которые не были опубликованы.
И вот. В какой-то момент,
конечно,
пустила их в самиздат.
Потом они пошли в самиздат.
Да,
но это
реквием.
Немножко другое. Это все-таки литературный самиздат, который был на протяжении довольно многих лет. А если мы трактуем правозащитное движение вот с этой узкой точки зрения, то первый документ — это, наверное, действительно...
Не трактуем, Фрида посвящаем.
Викторовна. Да, вот мы говорим о первом документе, и это действительно символично, что это такая практическая реализация свободы слова. Она даже не естественным образом отреагировала на то, что слышала, так как должен отреагировать профессионал. Она взяла это, записала и сказала: вы посмотрите.
И заметьте себе,
как
что
должен
уже
прореагировать она, хотя и профессионал, но вообще человек. Люди просто хотели реагировать и писали. Она первая. Я не была на суде Буковского, но записи, которые сделали на суде, молодцы правозащитники, они стремились ходить на суды вот по таким делам. И все записывали.
Ну, в общем, традиция хорошо продолжилась, да, насколько я понимаю. И уже Александр Гинзбург, когда на процессе по Даниэлю Синявскому, он на титульном листе написал, да, что он посвящает эту книгу Фриде Абрамовне.
Да.
Да, а вот так все-таки.
И это было уже осознанное продолжение того жанра, который был основан Фридой Абрамовной. Уже вот это посвящение Викторовой в «Белой книге», это уже сказать, вполне осознанное обозначение преемственности, да.
А вот Лидия Корнеевна, например, Чуковская, она просто записывала разговоры с разными очень известными, естественно, людьми. Ну, что на ум приходит, конечно, в первую очередь, с Анной Ахматовой, конечно, да, вот она записывала разговоры, и вышел сборник. А ведь с нее же, наверное, начинается, вот, может быть, опубликование вот таких вот писем в защиту разных людей.
Вы знаете, вот подобно тому, как Фрида Вигдорова была основоположником правозащитного жанра стенографической записи судебного процесса, Лидия Корнеевна оказалась основоположником жанра самиздатской правозащитной публицистики. Ее открытое письмо Михаилу Шолохову после дела Синявского и Даниэля, ну, сравнивали с «Я обвиняю Золя» и с тому подобными вот шедеврами мировой публицистики. И действительно, на мой взгляд, я абсолютно убежден, что это шедевр мировой публицистики.
Она назвала выступление Шолохова позором, да?
Я даже не могу сказать, что это правозащитное выступление. Речь идет не о праве здесь, наверное, все-таки.
О вот, порядочности и нравственности.
Да, о порядочности, нравственности, человеческом достоинстве, о ценностях культуры. Всегда она об этом писала.
И если бы отдельно сделала передачу о Лиде Корнеевне, было бы, наверное, хорошо.
А мы сделаем... Знаете, почему мы сделаем отдельную передачу? Потому что скоро, между прочим, столетие со дня рождения Лидии Корнеевны. Ведь у нее уже, какого у нее по новому стилю 24.03, правильно, да?
24 марта, да.
24 марта, а по
старому 11.
А по старому 11. То есть вот буквально вот будет, я обязательно, я обещаю, что я сделала большую программу, посвященную
Лидии Корнеевне Чуковской.
А что касается ее, даже у меня вот как-то язык не поворачивается говорить ее правозащитной деятельностью. Почему, вот, кстати, вопрос, да, а почему вот люди, все-таки их нельзя было назвать правозащитниками вот в том смысле, в котором мы сейчас называем правозащитниками. Та же самая Татьяна Великанова. Она же после того, как пришла из ссылки, она не пошла работать ни в одну правозащитную организацию, она пошла работать с простым учителем в школу.
Нет, но важно все то, что именно Танечка делала, будучи сначала математик, работала, очень довольны ею были и ценили на работе, но потом им пришлось, но это уже потом, ее уволить. И она, не помню, то ли уволилась, то ли кем, я действительно не помню. Но ведь и Танина деятельность продолжалась почти 15 лет. 15 лет Танечка, это до посадки. 79-го года, 1 ноября. Таню, наконец-то арестовали. Но до этого Таня, чего только Таня делала правозащитного, она и подписывала. Она каких-то особых статей, насколько я, мне помнится, она не писала. Но сколько людей к ней приходило. Начали общаться с иностранными журналистами, с теми, которые хотели. Им было очень интересно. Они собирали эту информацию. Очень много делала в этом отношении Ирочка Якир. Молодая, красивая.
Первая жена Юлии Кима.
Она была уже женой Юлии Кима, но, так сказать, независимо. Ну, Юлия Ким пела замечательные в то время песни, интересные.
Кстати, одна из песен «Адвокатский вальс» посвящена двум другим замечательным женщинам. Дине Каминской, адвокатам, и Софье Васильевне Калистратовой.
Я помню, как я слушал впервые эту песню. Это было в ноябре 68-го года. По горячим следам суда над демонстрантами на Серебрянической набережной, над демонстрантами на Красной площади, где обе эти две замечательные женщины, два адвоката, Дина Исааковна Каминская и Софья Васильевна Калистратова,
которые выступали. Как раз защищали советских диссидентов.
Да, Дина Исааковна защищала Павла Литвинова, Софья Васильевна защищала Вадима Делане на этом суде. И вот вскоре после этого суда Юля Ким написала эту песню «Адвокатский вальсок». И в доме Марго Калистратовой, дочери Софьи Васильевны, когда собрались все адвокаты, выступавшие на этом процессе, еще куча народу, спел ее. И надо сказать, что обе дамы были, по-моему, очень растроганы. А потом еще долго и бурно спорили, правильно ли, но точно ли Юлик отразил эту нравственную позицию, мотивацию их действий. Очень интересно. Они же очень разные, они обе замечательные и обе удивительно разные. И мне посчастливилось слышать этих двух великих адвокатов вот на этом суде над демонстрантами на Красной площади. Дина Исааковна, которая выступает и... Ну, вот начну с Софьи Васильевны. Софья Васильевна, которой мне чудился какой-то, значит, вот отзвук того, что я читал о великих русских адвокатах дореволюционных. Плевака там, Кони. Вот Кони, да. Это великолепный оратор с замечательными гибкими модуляциями голоса, с замечательными эмоциональными пассажами в этой речи. Абсолютно пламенная речь всегда была. И Дина Исаковна, которая выходила выступать как школьный учитель математики у доски. Она как теорему сухо, четко, логически несокрушимо разбивала пух и прах все, значит, доводы обвинения. Они были замечательны, как вот как лед и пламень, и они так чудно дополняли друг друга. И вот очень интересно, что когда они выслушали эту песню, Софья Васильевна, вот как ни странно, сказала: «Да, я именно из этого и исхожу», о чем поет Ким. А Каминская сказала: «А я каждый раз верю, что вот я объясню им, что обвинение не и стоит ни копейки».
Правда моя очевидна.
Да.
Ведь белые и... нитки видать.
Да. И они не могут же не оправдать, конечно, этих людей.
Ведь людям должно же быть стыдно.
Сказала трезвая и рационалистичная, конечно, Дина Исаковна.
Да.
А Софья Васильевна сказала: «Нет, но я понимаю, что, конечно, никогда оправдательного приговора я не добьюсь». А я вспомнил замечательное выражение Софьи Васильевны в этом споре, когда она говорила: «А вот мы адвокаты на политических процессах, как факельщики на похоронах».
И все же это вечно звучит,
да.
Вот то они есть, такие.
Откуда да, они берется вот охота, помните, и срась, машинам доказывать что-то, просить а снисхождение власти.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надо было просто просить представительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно же быть стыдно за правду в Сибири высылать. Ой, правая рука, русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи».
У правозащитного движения «Женское лицо», так называется наша сегодняшняя программа, а в гостях у меня правозащитник Александр Даниэль, а также участники диссидентского движения Мальва Ланда и Вячеслав Бахмин.
Вот, это поразительно. Они, да, обе, к сожалению, уже
больше
не с нами. Да. Но... Дина Исаковна умерла в прошлом году.
Я хочу добавить, что участвовать в судах через некоторое время им не дали власти.
Запретили,
то есть не дали, и все. Но интересно, вот мы бывали у Софьи Васильевны, мы, то есть вот некоторое количество правозащитников часто бывали, а потом мы просто, она же вошла потом в сельскую группу, Софья Васильевна, и мы у нее, именно у нее нередко собирались в ее квартире. И Софья Васильевна иногда просто рассказывала о тех делах. Формально это были ничуть не политические, это были уголовные дела. Но как Софья Васильевна душой болела за то, чтобы невиновного не осудили.
Вот судя по тому, что сказал Саша, Значит, Лавр. Цифры говорят. Саша Лавот говорит да, а другой Саша цифрами в руках.
У него есть статистика.
Опровергает, потому что женщин было меньшинство. Я бы сказал, что, наверное, приятное лицо правозащитного движения женское. Именно почему? Потому что на самом-то деле это не женское дело. То, что было.
Абсолютно. Вы предупредили мой вопрос.
Выходить что занимались этим, на переднюю линию огня, рисковать всем и знать, что тебя посадят, это вообще-то не женское дело. И это дело
детей,
мужское. И, между прочим, если мы посмотрим статистику, мы увидим, что какая бы ни была лютая советская власть, женщин почти не сажала. Как ни странно.
Неохотно.
Очень мало.
Неохотно.
Да. Они, вот у нас последние две остались.
Но это, наверное, мы говорим все-таки о 60-х годах.
Ну, конечно.
Да, да. Но, в принципе, вот даже они это понимали, что это не женское.
Ну, кстати, даже во времена массового террора, конечно, мужчин гораздо больше.
Конечно.
Но, тем не менее, все-таки.
Теперь второй вопрос. А вообще, а как они там оказались? В этом правозащитном движении?
И почему?
И почему? Вот на самом-то деле, мне кажется, есть несколько путей. Самый естественный путь и самый массовый – это путь семейный. Это когда женщина является матерью, женой и так далее. Того мужчины, который вышел на передний край. Она не может стоять в стороне, она не может молчать, и она в этом участвует. Пожалуйста, Зина Михайловна Григоренко – это очевидный просто потрясающий.
Вы знаете, я составила список женщин, у которых мужей арестовали. Затем женщина
Богораса,
которая с отвращением и с ненавистью начала участвовать в этом, потому что она ненавидела публичность.
Между прочим, вот когда Московская Хельсинская группа работала уже сейчас, во времена перестройки, то Лариса Осиповна же занялась именно образовательной программой в сфере прав человека. И она сама организовывала эти лекции для правозащитных организаций, то есть перенося на самом-то деле не столько букву права, сколько его дух.
Да.
Вот в чем
это
разница
правильно.
Была. Она чувствовала этот дух права. Не столько набор законов и каких-то правовых норм, а она рассматривала это по-другому. Это как часть жизни, которую надо устраивать вот так. И вот для нее права человека – это живая вещь.
И еще, конечно, ее интересовала концепция прав человека как интеллектуальная проблема. Она же, у нее был очень научный, логический склад мыслей.
Ученый,
и она, да, она ученый.
Филолог, ученый.
Как-то случилось ей, по-моему, в журнале «Знамя» лет 10 назад, значит, сделать публикацию, где она говорила примерно следующее. Это к вопросу о правозащитниках и диссидентах, которые правозащитниками не были, да? Вот по темпераменту и по склонностям личным, конечно, Лариса Иосифовна была не правозащитница, хотя, безусловно, готова была назвать себя диссиденткой. Она писала в «Знамени» примерно так, что, значит, вот были диссиденты, а потом появилось правозащитное движение. Все стало гораздо более, значит, понятно, но довольно скучно, говорила она. Вот правозащитнице ей было быть скучновато. Да, собственно говоря, в таком узком смысле слова она, наверное, вот не формулировала свои выступления на языке прав человека, да? На каком-то другом языке.
Я
это же, кстати, касается и Лидии Корнеевны, и Раисы Борисовны Лерт. Они публицисты. Их трудно назвать вот правозащитниками в узком смысле этого слова. Они не профессионалы. Она ненавидела публичность.
Некоторые вынуждены были это делать. Нина Ивановна Буковская, которая тоже очень много отстаивала там права своего сына, добивалась, она стала известной личностью именно потому, что Володя Буковский был политический узник номер один.
Арина Гинзбург, наверное, да?
Арина Гинзбург и так далее. Но что интересно, что вот начиная таким образом постепенно... Ну, Елена Боннер, это же тоже пример.
Мягко выражаясь.
Да, но смотрите, они, логика толкала на то, что они сами становились яркими правозащитными деятелями, фигурами. То есть начало было естественно и органично для женщины, как матери, как жены, а потом они становились сами самостоятельными серьезными фигурами.
Интересно,
Таня Великанова в некотором смысле
сейчас,
тоже.
Сейчас, одну секундочку, дадим.
Таня Великанова в некотором смысле тоже, в общем, как бы...
Вышла
на общественную арену, в общем, после того, как посадили ее мужа Костю Бабицкого.
Да, который был на демонстрации.
Ну, так она полностью его в этом поддерживала и сама пришла на эту демонстрацию.
Нет, ну, Таня в большей степени,
но она не
скорее,
участвовала
исключение
в ней.
Все-таки. Таня, вот есть... Ну, это
похоже,
первый
что
путь.
Таня
первый
все, равно, все равно бы пришла в это дело.
Да, это первый самый... Второй естественный путь, да, это через профессионализм. Значит, вот Софья Васильевна и Дина Исаковна, это когда, ну, то же самое можно сказать об Анне Андреевне или Декарневне, и можно сказать о том, с чего мы начали, о Вигдоровой.
Через
они не могли,
не
как профессионалы...
Или еще бы я хотел, можно вспомнить быть, одного да, человека, особенно когда Марьва напротив меня сидит, тоже, наверное, профессиональный путь в диссиденты. Это, я имею в виду, Раису Борисовну Лерт.
Раиса Борисовна Лерт, тоже замечательная женщина, о ней очень много можно говорить. И критически, и хвалебно. Но она ее беспокоила. Проблема прав человека. Она только так считала, что у нас извращенный социализм. Я считала, что другого социализма быть не может по определению. Ну, а мы очень дружили. Я у нее жила, когда у меня после пожара и так далее.
Можно тогда перед тем еще, как слава маленькую? Значит, я помню, как я пришел к Раисе Борисовне, уже очень пожилой день, когда ее исключили из партии. И говорю, Раиса Борисовна, я не понимаю, вас поздравлять или вам выражать соболезнования. Она так посмотрела на меня, говорит, Саня, говорит, я в этой партии пробыла 50 лет. Поздравлять неуместно. Мы же с вами понимаем, что это за партия сейчас. Выражать соболезнования тоже неуместно. Давайте промолчим.
Молодец, я это ожидала.
Вячеслав Иванович, два слова. И мы
да, нет, я просто будем... хотел сказать, что это один из путей. Таких путей как минимум три. Вот один я назвал, второй назвал, еще в принципе.
Я хочу опять же
какой
сказать.
Третий – это ты все равно каким-то образом в это попадаешь. Попадаешь, как правило, через своих близких
через
друзей,
общения, наверное,
знакомых,
да,
круг это? Общения. Потому что когда-то происходит первый контакт, и для тебя открывается совершенно другой мир. И когда ты в этот мир попадаешь, логика такова, что из него практически нельзя выйти. Не пойдя на компромиссы со своей совестью, потому что ты понимаешь, что не делать этого ты не можешь в какой-то ситуации.
Это, конечно,
вот, поэтому вот если говорить так схематично, грубо, то вот есть несколько путей, которые, когда туда люди попадают. И если мы даже скажем, что все-таки у правозащитного движения, наверное, в большей степени по массовости мужское лицо, тем не менее прав был Саша Лавут. Почему? Потому что мы смотрим на передний край, да? А сколько их в этом правозащитном движении, которых в тылу было, и вот там в основном были женщины, на которых сваливалась огромная ноша.
Низким всем поклон. А я напоминаю, что в сегодняшней программе принимали участие правозащитник Александр Даниэль, участники движения «За права человека» в Советском Союзе Мальва Ланда и Вячеслав Бахмин. О том, как женщины защищают свои права сегодня, слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Трипашкин до перевода из колонии поселения в колонию общего режима будет содержаться в изоляторе. Решение ужесточить Трипашкину наказание принял накануне суд в Нижнем Тагиле. В Воронеже возбуждено уголовное дело в связи с нападением на иностранного студента. Накануне вечером трое молодых людей избили гражданина Ирака Фариса Фалиха. Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки Марина Ковалевская и ее дочь Яна, недавно посетившие Москву, были отравлены талием. Вдова лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова обратилась к российским властям с просьбой вернуть его тело. Масхадов был убит 8 марта 2005 года в Чечне. Президент России Владимир Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз.
Губернатором Томской области на новый 5-летний срок назначен действующий глава областной администрации Виктор Крес. В Чечне военная прокуратура Шалинского гарнизона возбудила уголовное дело против командира одной из воинских частей, отправившего разведгруппу на минное поле. В Багдаде при взрыве бомбы в шиитском квартале погибли по меньшей мере 10 человек, еще 10 ранены. Власти опасаются, что жертв будет много больше. В Пакистане в приграничном с Афганистаном районе в столкновении с правительственными войсками убито 3 боевика. В бою погиб также один военнослужащий. Перестрелка возникла у пограничного поста, когда вооруженные экстремисты попытались проникнуть на пакистанскую территорию из Афганистана. В Багдаде открылась международная конференция по стабилизации положения в Ираке. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как женщины защищаются сами и защищают права других людей сегодня, узнаем из региональных репортажей. Первая наша героиня – это женщина, сумевшая пройти путь от библиотекаря сельского дома культуры до депутата сельсовета. Что такое местное самоуправление, о котором столь много говорят сегодня представители федеральной власти, Надежда Фомина узнала на практике и решила бороться с коррупцией и произволом в этой области. Рассказывает Надежда Гладыш, Ижевск.
С Надеждой Фоминой, депутатом Бабинского местного совета депутатов, я встретилась в коридоре Завьяловского районного суда. Здесь она и трое ее коллег пытаются оспорить незаконное, на их взгляд, решение главы Бабинской администрации Виктора Акилова. Он под видом реорганизации Дома культуры и библиотеки якобы сократил 4 из 5 штатных ставок культурного центра села. А директор клуба тут же набрал новых людей. Надежда Фомина была здесь библиотекарем и уверена, что ее уволили за строптивость в роли депутата. Ведь в совет она пошла не по указке начальства, а по своей охоте.
Я работаю библиотекарем Бабинской сельской библиотеки и по роду своей деятельности просматриваю книги, периодические издания, где встречаюсь за законом о местном самоуправлении. Меня этот закон очень заинтересовал. Идет какое-то новое веяние в пользу народа, что будет народ сам непосредственно участвовать в управлении государством. Поэтому я и решила баллотироваться, депутаты.
Ну что вы хотели изменить?
Мне хотелось изменить хотя бы, начиная с местного населения, своего села. Это потому что у нас ни дороги не ремонтируются, ни социальной помощи не оказывается как следует. Очень много недостатков во всех сферах и структурах нашего села. Хотелось начать с малого. Но получилось, что начиная с малого коснулись проблемы большего.
Уже на первой сессии, говорит Надежда Фомина, стало ясно, что администрации нужны послушные депутаты, которые не суют нос в бюджет и голосуют за то, что скажет начальство.
Принцип самоуправления нарушается. Никакого самоуправления нет, настоящее идет самоуправство. Просто чиновники не хотят уступать свои позиции, не хотят жить по-новому. Их это устраивает, жить по-старому. Ну, конечно, я столкнулась с бюрократической стеной. Это и судебные процессы пошли у нас. Мы, совет депутатов, подавал на главу местной администрации.
Что хотели?
Мы хотели восстановить законность, чтобы исполнялся закон об общих принципах организации местного самоуправления. Все пункты этого закона. Контроль за бюджетом, вопросы местного значения, это вопросы культуры, благоустройства. Мы должны были, видимо, сидеть спокойно, руку поднимать и подписываться там, где нужно. Но вот этого не случилось. Депутаты стали очень активно работать.
Депутаты местного уровня, говорит Надежда Фомина, не защищены перед произволом местных чиновников. И судебная власть в районе, считает она, выносит решения, угодные главе района. Ее избиратели поддерживают и сочувствуют ей.
В первую очередь, это вот проходишь, когда по улице, они ко мне обращаются со своими запросами. Вот надо вот нам, бабушке, вот помочь, у меня дом гнилой, как мне быть. Мы очень переживаем, я очень такое сочувствие проявляют.
Поддерживает и муж Юрий, который неизменно сопровождает Надежду поездках на судебные заседания. Сам Юрий Фомин ведет собственное фермерское хозяйство, но тоже недоволен сложившимся там порядком.
На сегодняшний день крестьянские фермерские хозяйства совсем не, как говорится, закон-то издали об организации крестьянских хозяйств, а дальнейшая судьба крестьянских фермерских хозяйств никого не волнует, что продукцию совсем никто нигде не берут, никто не принимает. Очень большая проблема сбыта. На рынок нечего соваться. там все у них, все свои люди, как говорится. А нам вот как крестьянским хозяйством, как поддерживать семью, на что жить. На сегодняшний день мое крестьянское хозяйство убыточное, совсем убыточное.
Вместе с Надеждой Фоминой в декабре прошлого года были уволены заведующей библиотекой, художественный руководитель и методист Дома культуры. Двое пострадали за то, что поддерживали Фомину, а одну уволили за компанию. Просто, как считают женщины, директору клуба нужно было освободить ставки для устройства родни. Женщин поддерживает представитель профсоюза работников культуры, да и сама депутат Фомина не отчаивается.
Вы сейчас безработная?
Да, я сейчас безработная. Ну, я вообще-то не унываю, но надеюсь, что справедливость должна выиграть.
Надежда Фомина надеется не столько на справедливый суд, сколько на поддержку односельчан, которые собрали и принесли в суд подписи, возражая против произвола, чинимого в отношении их депутата. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Сначала все нарушения от Лидии Чуприной администрации колонии пытались скрыть. Потом стало понятно, что все равно бесполезно. Так бывшая сотрудница МВД, а ныне правозащитница Лидия Чуприна, стала грозой местной службы исполнения наказаний. Репортаж Олега Павлова. Казань.
Я, наверное, являюсь человеком, который привел Лидию Ивановну в правозащитную деятельность. И когда я был руководителем Казанского правозащитного центра, вот, собственно, мы с ней начали сотрудничать. Это было в 2002 году. К тому времени Лидия Ивановна уже являлась пенсионеркой, проработав много-много лет в органах внутренних дел и в уголовно-исполнительной системе.
Павел Чиков, руководитель общественной организации «Агора», считает большой удачей, что Лидия Чуприна пришла в правозащитную сферу.
Для нас, общественников, она была очень таким ценным кадром, которого знает вся уголовно-исполнительная система.
Я работала очень длительное время, где-то более 20 лет, в системе управления и исполнения наказаний, так это называлось. Работала в спецотделе, непосредственно была связана с осужденными, то есть мы ходили в колонии, там встречались и с осужденными, проверяли судебные документы. Так что вот переход в правозащитный центр, он не был для меня таким резким.
Люди Чуприну знают во всех колониях региона. Скрыть от нее что-либо невозможно, так что даже не пытаются.
Я подхожу к начальнику и говорю: слушайте, там, Эмерек, так ведь не делают. Все, понял.
По словам Лидии Чуприной, бывшие коллеги на нее не обижаются. Нынешний руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов был ее коллегой еще по исправительной системе. Как он рассказывает, уже тогда Чуприна с большим уважением относилась к заключенным.
Одна повестка была такая длительная, она подала на 8 марта. И были у нас, помню, такая авральная работа, когда мы в течение 2 дней освободили порядка 150 осужденных, которые отбывали там наказание за неуплату алиментов. То есть тогда произошли изменения в Уголовном кодексе, и эта статья перестала, так сказать, носить в качестве санкции лишение свободы.
Понимаете, вот для осужденного, если он отбывает срок, скажем, даже 2 дня лишних, казалось бы, ну, сидел он 5 лет, ну, подумаешь, еще 2 дня. Но это очень важно.
Сейчас Лидия Чуприна по разным, часто независящим от нее причинам, колонии не посещает, но ведет активную переписку с осужденными и их родственниками.
Вот позвонила одна женщина и говорит: вот Лидия Ивановна, там это, вот мы его посадили в штрафную изоляцию, в ШИЗО. Помогите. Я говорю: вы знаете, как мы же не вмешиваемся в административную деятельность. Знаете, никак не можем. Я говорю: пусть напишет прокурору. За что его посадили? Он говорит: за курение. А он не курит уже 5 лет. Я говорю: ну пусть прокурор. Он говорит: пожалуйста, прокурор. Написал ему на 5 листах. Я говорю: не 5 надо было написать, на 1. Потому что 5 листов ни один прокурор читать не будет.
Вот такое иногда простое психологическое наблюдение помогает. Коллеги-правозащитники Лидию Чуприну ценят, а подчас не скрывают своего восхищения.
После 60 лет человек, который узнал, что такое интернет, электронная почта и как работать с Аськой, это, скажем, ну, дорогого стоит.
Сама Лидия Чуприна мечтает о том, чтобы за исполнением наказания был установлен общественный контроль. Она реалист и прекрасно понимает, что за решетку попадают далеко не ангелы. Но уверена, между осужденным и охранником должна быть третья сила. Заключенного лишили свободы, но право на человеческое отношение никто отнимать не может. С этим убеждением Лидия Чуприна и живет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В том, что профессия правозащитника опасна, на собственном опыте убедилась Альмира Жукова. В соседней с Татарстаном Башкирии Жукова, тоже как и Лидия Чуприна, занималась расследованием нарушений прав заключенных. Вскоре ее дочь обвинили в распространении наркотиков. Слово Александру Валиеву.
Альмира Жукова по профессии технолог. В ее трудовой одна запись – управление бытового обслуживания. После его закрытия 2 года назад она устроилась в фирму, хозяева которой довольно бесцеремонно обошлись со своими служащими. Не выплатив зарплаты, не отдав трудовые книжки, они продали помещение и просто оставили людей на улице. Именно тогда Жукова и поняла, что защищать права, как свои, так и сослуживцев, придется самой.
Когда мы все оказались на улице, а я была руководителем этого коллектива, они все смотрели на меня и ждали помощи. И вот тогда я начала изучать, защищать, и вот так вот я пришла. Мне повезло.
Трудно сказать, повезло ли Альмире Рашидовне, что она стала заниматься таким, в общем-то, неблагодарным делом. Но совершенно точно то, что повезло людям, которые обращаются к ней за помощью. Вот что мне рассказала Фаина Галеева, сотрудница Уфимского мясокомбината, которая чуть было не осталась вместе со своими соседями по общежитию без крыши над головой. Общежитие отошло новой хозяйке, которая заставляла жильцов подписать кабальный договор и взвинтила в несколько раз цены. К счастью, в ситуацию вмешалась Альмира Жукова.
Проблема была в том, что мы боялись, что мы окажемся на улице. Подпишем договор, и нас выгонят. Платили 868, а Кулешова поставила около 4000. Такие цены она нам сделала. Мы нашли Альмиру Рашидовну. Она нам объяснила. Давайте, говорит, напишем. Мэру города надо будет сходить. Она начала за нас ходить. Мы-то сами уж больно рабочие люди. Че ж больно знаем, понимаем, как говорится.
Теперь Фаину и ее соседей на улицу никто не выгонит. Да и квартплату новая хозяйка так и не повысила. Все это благодаря Альмире Рашидовне, которая теперь хлопочет о том, чтобы людей расселили из общежития, что стоит в промышленной зоне.
Мы же в промышленной зоне живем. Кругом у нас трубы вот эти вот, поезда со всех сторон. Недавно ребенка сбил поезд. Все у нас продвигается. Мы очень рады, что у нас есть Альмира Рашидовна. Дай бог ей здоровья. Таких женщин, как Альмира Рашидовна, очень мало.
Венер Фатахов, зампредседателя Башкирского регионального отделения движения «За права человека», называет ее самой активной сотрудницей регионального отделения движения.
Чтобы не попросил помощи, она безотказна. Днем, ночью выезжает на место, участвует в судах, помогает оформлять документы, заявления, жалобы, обращения граждан и так далее.
Известный башкирский правозащитник и депутат Эдвард Мурзин также высоко ценит тот вклад, который вносит Альмира Жукова в дело защиты прав человека в Башкирии.
Замечательный совершенно человек, очень сильно реагирует на чужую боль, на чужое горе, первый спешит на помощь. Например, в прошлом году, когда в Миллерудской колонии заключенные начали протестовать против условий содержания, я на первый вообще из правозащитников поехал туда. Несмотря на то, что пытаются засадить в буквальном смысле ее дочь за решетку, чтобы либо заткнуть ей рот, все равно она не отступает и продолжает свою правозащитную борьбу.
Увы, быть правозащитником в Башкирии – дело рисковое и довольно неблагодарное. Вот уже 5 месяцев дочь Альмиры Жуковой находится за решеткой. Ее обвиняют в торговле наркотиками. И несмотря на то, что все свидетели обвинения отказались от своих показаний, девушки не меняют меру пресечения, говорит Альмира Жукова.
Я считаю, что у нас есть Благовещенское дело, которое вот сейчас идет. У нас есть дело главы Дюртюлей. У меня есть дело с колонией было связано. Ну, у меня много таких дел, я думаю, которые могли бы не понравиться нашим властям, нашей системе.
Следующее заседание суда назначено на 15 марта, но Альмира Рашидовна убеждена, что судьи в Башкирии априори поддерживают сторону обвинения, даже если доказательная база отсутствует как таковая. Александр Валиев для Радио Свобода, Уфа.
Стать судьей, чтобы выносить только справедливые судебные решения, мечтает юрист Татьяна Бажина. Она родилась в небольшом поселке Верхошижемье, что в 75 километрах от города Кирова. Одним из первых ее дел стало дело о невыплате заработной платы учителям сельской школы, в которой когда-то сама училась. Благодаря ей учителя узнали, что защищать свои права можно, обратившись в суд. Материал Екатерины Лушниковой.
Если ты поступаешь всегда в жизни по своим убеждениям, то в конце концов, какие бы ни были трудности в жизни, удача тебе улыбнется.
В этом убеждена юрист Татьяна Бажина. Татьяна живет в маленьком поселке Верхошижемье Кировской области. С детства она мечтала стать юристом.
Поскольку пока я училась в школе, особенно в старших классах, 10-11 класс, мне очень-очень захотелось стать адвокатом, чтобы защищать людей, чтобы справедливости на этой земле стало хоть немножко больше.
Защищать людей Татьяна Бажина начала уже со старших курсов университета. Ее первым делом стал процесс о невыплате зарплаты учителям средней школы поселка Верхошижемье.
Одна из первых я объяснила людям, когда были задержки зарплаты, именно учителям, что можно подавать в суд. Часть учителей Верхошижемской школы первые 5 или 3 человека подали. Вот, конечно, тоже никто не верил, возможно, но были вынесены первые судебные приказы, зарплата была получена людьми.
И люди поверили, что права все-таки можно отстоять. даже в условиях весьма несовершенной российской судебной системы.
Конечно, для меня очень показательные дела Дрягиной, которая была уволена незаконно 2 раза. Первый суд шел 2 года, второй суд шел 1.5 года, то есть решение отменялось, затем снова передавалось в другой суд, снова выносилось неправомерное решение, которое было отменено вышестоящим судом, и в конце концов, в обоих случаях она была восстановлена на работе. Вот мне хочется помочь именно этим людям, которые стоят на низу социальной лестницы.
Безработная Гузалия Безденежных обратилась к Татьяне Бажиной после того, как потеряла всякую надежду на справедливость.
Простая женщина без юридического образования, да, по-моему, без всякого образования, обращается в районный суд. Здесь ей отказывают полностью. Она уже не верит в справедливость, но когда она едет со мной в областной суд, и когда отменяется решение, указывается прямо постановление суда, что она имеет на это право, что она права. То есть вот надо просто видеть радость в глазах этой женщины.
По телефону из Верхошижемья рассказывает Гузалия Безденежных.
Даже вот я не знаю, какими словами это объяснить, потому что она мне во всем помогла. Все хорошее, плохого вот ничего нету абсолютно. Абсолютно. Как это объяснить-то по-человечески-то? Татьяна, она Бажина, она вообще, она эти ездила в Киров со мной неоднократно, и вот так, и вот так. А я что это, я ведь не обучалась этому, так я не знала, где что.
Пенсионер Леонид Петухов обратился к адвокату Татьяне Бажиной после того, как ему из-за формальной ошибки отказали в праве на льготную пенсию.
Я 19 лет по записи, по трудовой отработал сварщика, мне отказали. Просто как бы даже случайно натолкнулся на нее в суду. Суд, когда пришел обращаться, думаю, заявление напишу. И мне сказали, говорит, слушай, говорит, с этим ты вроде поступить дело не имей лучше. Вот, говорит, если будешь, то это Бажина. У меня, допустим, нормально мнение о ней, как о человеке, сложилось. Благодаря судам, короче, если бы не судился я бы, мне никто бы не дал пенсию.
Однако далеко не все такого хорошего мнения о Татьяне Бажиной. Из райцентра Орлов по телефону рассказывает судья Алексей Малков.
Как бы сказать, вот кто так работает из адвокатов? Я первый раз, вот сколько работаю, уже 6 лет работаю, первый раз встретил такого адвоката, который вот специально хотела какой-то конфликт. Специально чего-то такое, вот она все провоцировала, любое мое действие, написала жалобы, вообще непонятно чего. Я уж не говорю на ее поведение, скажем, когда я уходил из зала, она еще не успевала дверь закрыть, начинала вот такой-сякой судья, ну разве это поведение?
Судья Алексей Малков обратился с жалобой в адвокатскую коллегию Кировской области, обвинив Татьяну Бажину в нарушении адвокатской этики. Квалификационная комиссия адвокатской палаты согласилась с мнением судьи и пришла к выводу, что адвокат Татьяна Бажина действительно нарушила нормы адвокатской этики. Буквально на следующий день Татьяна подала заявление об уходе из коллегии адвокатов по собственному желанию.
Я просто написала заявление и ушла по собственному желанию в знак протеста, поскольку я считаю, что у адвокатов должна быть корпоративная этика, они тоже должны быть заинтересованы, чтобы адвокаты защищали своих клиентов, а не угождали судьям.
Сейчас Татьяна работает юристом в одной из кировских фирм и продолжает заниматься правозащитной деятельностью.
Я считаю, что за какие-то свои убеждения, за свои идеи, в частности, и за справедливость, или, по крайней мере, за свое понятие справедливости, бороться надо всегда.
Татьяна Бажина мечтает стать когда-нибудь судьей и выносить только справедливые решения. Правда, трудно сказать, когда в создавшихся условиях эта мечта может осуществиться. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Расследуя злоупотребление в областном правительстве, екатеринбургская журналистка Яна Порубова сама оказалась на скамье подсудимых. Ее обвинили в клевете и приговорили к 1,5 годам исправительных работ. Однако несогласная журналистка обратилась в Европейский суд. Все подробности истории в рубрике Олега Панфилова «Власть и пресса».
В начале марта стало известно, что Страсбургский суд по правам человека рассмотрит дело журналистки из Екатеринбурга Яны Порубовой. Главного редактора газеты ДСП осудили 5 лет назад за материалы о незаконном расходовании бюджетных средств на личные нужды членов областного правительства. Вскоре после появления публикации прокуратура области возбудила уголовное дело против журналистки по обвинению в клевете и оскорблении. Суд признал Яну Порубову виновной и приговорил к 1,5 годам исправительных работ с удержанием части зарплаты. После неудачной кассационной жалобы журналистка обратилась в Европейский суд по правам человека. По телефону из Екатеринбурга Дмитрий Полянин, председатель Свердловского творческого союза журналистов, секретарь Союза журналистов России по Уральскому федеральному округу. Дмитрий, как вы отнеслись к этому решению Европейского суда?
очень хорошо я к этому решению отнесся, и журналистское сообщество достаточно хорошо к нему отнеслось по одной простой причине, что спор, который возник между председателем правительства Свердловской области и журналистом, он все-таки находился в этической плоскости и должен был быть рассмотрен органами саморегулирования, но никак не в уголовном порядке. Поскольку я на Порубово действовала здесь, и ни для кого это не является секретом, на платной основе она размещала материал не столько журналистское расследование, сколько так называемый слив. Естественно, мы не можем его называть в чистом виде журналистским материалом. Тем не менее, в этом материале содержались те факты, которые позднее нашли подтверждение в другом уголовном процессе о хищении бюджетных средств из бюджета Свердловской области.
Сейчас российские журналисты все чаще обращаются в Страсбургский суд, пытаясь найти какую-то защиту от того, что происходит в российских судах. Скажите, в Свердловской области, на Урале, много ли таких дел, которые могли бы заинтересовать Европейский суд по правам человека?
Вся проблема в том, что сейчас, особенно в последнее время, чиновники стали очень активно пользоваться именно уголовными статьями в отношении журналистов. Безусловно, наша позиция здесь состоит в том, чтобы люди ни в коем случае не переставали перед уголовным правосудием за те слова, которые не говорят, правда даже это или неправда. Нам кажется, что это должно рассматриваться либо в порядке гражданского судопроизводства, либо в этических судах, судах чести, скажем так, судах самой корпорации. Сейчас вот все-таки, видимо, в результате того, что федерация показывает, как нужно расправляться с НТВ, как можно плевать на то, что уже столько лет не расследованы убийства и Холодова, и Политковской, то, что сейчас с Сафроновым происходит. Вот этот пример заразителен. И в регионах они точно так же начинают, во-первых, возбуждать уголовные дела против журналистов, а во-вторых, не расследуют те реальные преступления, которые были совершены против журналистов.
Вы имеете в виду, наверное, в том числе и дело Эдуарда Маркевича, главного редактора газеты, да, который был убит, и следствие до сих пор не завершено, а точнее оно закрыто.
5 лет назад уже было совершено это убийство. Трижды нам удавалось возобновлять это дело, и трижды оно опять прекращалось с тем, что они не нашли фигурантов. Хотя, по данным журналистского расследования, есть кого привлекать к уголовной ответственности.
Дмитрий, скажите, вы как председатель Свердловского областного союза журналистов наверняка можете дать оценку того, что из себя сейчас представляют средства массовой информации области, поскольку это один из самых развитых регионов России и в количестве телекомпаний, и по количеству газет.
Характеристика здесь очень простая, поскольку здесь все-таки существует несколько достаточно мощных политических и финансовых групп, то и весь плюрализм с этим именно связан. Но здесь нет газет, в которых были бы одновременно представлены все точки зрения. В каждом из средств массовой информации представлена какая-то конкретная точка зрения той финансово-промышленной группы или политической группы, которая владеет этой газетой. И в этом есть некая проблема. Хотя, если сравнивать в целом с российской ситуацией, то, конечно, у нас присутствует и плюрализм, и различные суждения. Но тогда нужно просто покупать несколько газет и слушать сразу несколько радиостанций, несколько телекомпаний.
Насколько журналисты в Свердловской области или в городах Свердловской области образованы? Насколько высок профессиональный уровень? И точнее я хочу вас спросить о том, довольны ли вы тем, что из себя представляет сейчас современная журналистика Свердловской области?
Мне кажется, вот такой термин, как самоцензура, он красноречивее других характеризует журналистов не только Свердловской области, но сейчас в целом России. Даже если они и образованы, то они настолько запуганы, настолько стараются сохранить свои рабочие места, что они просто-напросто не дают ту информацию, которая была бы невыгодна их учредителям, невыгодна властям или каким-то хозяйственным структурам, которые владеют этими средствами массовой информации.
Да, но в Екатеринбурге работает факультет журналистики Уральского университета, один из самых сильных в России. Насколько качественна подготовка журналистов и насколько факультет может влиять на состояние качественной журналистики?
Мы много на эту тему говорим с деканом факультета Борисом Лазовским, но беда в том, что журналисты, заканчивая факультет, попадают как раз в те самые условия, в те самые средства массовой информации, где работодатель диктует им, как писать, что писать. И если они хотят там работать, они вынуждены соблюдать эти условия.
Да, но когда работодатель диктует свои условия, журналисты обычно вырабатывают какие-то меры сопротивления. Насколько способны журналисты Свердловской области сопротивляться давлению?
нам удается сопротивляться. Мы выиграли, вот если говорить о союзе журналистов, более 200 исков против журналистов, гражданско-правовых исков. Но сейчас вот мы вплотную должны обсуждать вопрос создания профессионального союза журналистов. Не творческого союза, как вот сейчас мы существуем, в каком качестве, а именно профессионального, чтобы отстаивать интересы трудовых контрактов, коллективных трудовых спорах, чтобы можно было отстаивать интересы работников средств массовой информации, а не просто неких журналистов, миссия которых нести слово своей аудитории.
Вы имеете в виду создание профсоюза?
Да, я как раз и говорю о создании профсоюза, и поэтому у нас 8 сентября намечена конференция Свердловского творческого союза журналистов, где мы будем обсуждать вопрос создания профсоюза журналистов.
И вопрос, который я хочу вам задать, поскольку несколько дней назад в Екатеринбурге я увидел в эфире такой своеобразный телеканал «Союз», или как его еще называют, «Православное телевидение». Канал, который содержит различные материалы, в том числе и выпуски новостей, в которых я услышал очень странные определения, например, христианская антропология или православные экскурсоводы. Как вы относитесь к созданию этого канала? Это журналистика или это религиозная пропаганда?
Я считаю, что это ничего общего не имеет с журналистикой. Это циничная, простая пропаганда. Хотя, конечно, каждая конфессия имеет право высказывать свою точку зрения, но дело в том, что этот канал имеет только одну точку зрения, и в этом смысле он не может считаться журналистикой.
Спасибо. Это был Дмитрий Полянин, председатель правления Свердловского творческого союза журналистов, секретарь Союза журналистов России по Уральскому федеральному округу.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы», посвященную сегодня женщинам, которые борются за свои права, а также помогают добиться справедливости другим пострадавшим. Над программой работали продюсер Елена Колупаева, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в Эрбас продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.